Нашему вниманию был предложен очень интересный псалом, интересная песня христианская «Свят, свят, един, свят». Мы сегодня поем эту песню только потому, что нам ее предложили. Когда наступит вечность, там ее будут петь сознательно. Когда ощутят Божье присутствие, когда ощутят то, что мы попадаем туда в вечность только по Божьей милости, но абсолютно не по каким нашим заслугам. Вот там эти слова «свят, свят, свят, ты един свят», они будут наполнены глубоким смыслом. Давайте мы будем на земле репетировать, рассуждать, думать об этом, чтобы, когда Бог подарит нам такую возможность встретиться реально с Ним, чтобы это было действительно сознательное, выстраданное в духовной борьбе, заслуженное состояние сердца. Господи, Ты един свят. Мы обращаемся сегодня опять к Священному Писанию и продолжаем наше с вами знакомство, изучение первого послания Иоанна, которое направляет нас и указывает нам на одну очень важную истину. Все послание – жизнь в Сыне. И вот рассуждая о многих гранях, о многих деталях этого удивительного послания, мы сегодня приближаемся к еще одной очень интересной теме. После того, когда мы говорили о том, как человек может войти в состояние во Христе. Далее, когда Иоанн предложил нам и повел далее, указывая на то, что состояние во Христе, оно обязательно, обязательно правильное положение в Боге, оно формирует правильное отношение к ближнему. Мы об этом с вами говорили в прошлый раз. И сегодня Иоанн ведет нас далее и поднимает, предлагает нам еще очень серьезный вопрос, очень серьезный. Ступени духовного роста. Если вы помните, мы с вами в конце сентября прошлого года имели вот серию бесед, говорили подробно об этих ступенях. Что-то мы сегодня будем тоже касаться, потому что оно напрямую связано с тем, о чем мы говорили, но в данном случае мысль о ступенях духовного роста напрямую вытекает из текста, и более того, она звучит, она помещена в этом тексте после определенных важных доктринальных особенностей. В частности, первое – войти в состояние во Христе и правильно относиться к ближнему. Именно после этого Духу Божьему угодно было написать и слова, которые мы сегодня будем с вами читать, которые будут основанием нашего библейского размышления. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 12 по 14 стихи. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 12 по 14 стихи. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Сразу за этими словами Иоанн предлагает тоже очень интересную мысль, но об этом будем говорить уже в следующий раз. Это принцип отношения к мирским ценностям. Мы будем об этом говорить в следующий раз. «Не любите мира». Интересно, в каком вот окружении звучат эти слова о ступенях духовного роста. Повторим, это правильное состояние во Христе, правильное отношение к ближнему. Мы растем, но вот в этом росте нам есть то, что нам препятствует. Об этом в следующий раз. Влияние мирского. Иоанн концентрирует внимание на верующих людях и говорит им, открывает очень важные, интересные истины. Жизнь верующего человека – это не фиксированное состояние. Вот пришел в церковь, покаялся, принял крещение, стал членом церкви, возможно, не первый год, и все, ребята, ступени достиг, апогея достиг, теперь я ваш, принимайте меня, прошу любить и жаловать. Никакого основания Священное Писание не дает вот так самого себя воспринимать. Состояние верующего человека – это нельзя его никогда рассматривать как стабильное какое-то состояние. В каком плане? Ты не можешь оставаться на одном месте. Я думаю, что многие из вас наверняка наблюдали, когда, если вы знакомы, следите немножко за информацией, за новостями. Интересное состояние людей. Ребенку 5 лет, 5-7 лет, он выглядит 60-летним стариком. или 70-летним, 80-летним. Вот что-то непонятное происходит в организме человека, нарушается обмен веществ, он идет в школу, а с него все смеются, тебе уже давно хоть школу забыть надо. И таких примеров немало. Есть другая, обратная ситуация. Ребенку 20, ну ребенку, простите, он выглядит как ребенок, 5-7 лет, а ему 25-30 лет. Вот что-то происходит в организме, какие-то отклонения, какие-то аномалии, какие-то патологические особенности, которые влияют на вот, организм, и он вот таким странно выглядит. В одном случае это совершенно ребенок выглядит уже глубоким старцем, в другом случае наоборот, зрелый человек выглядит ребенком. Интересные примеры. Думаю, что когда мы пытаемся вот самим себе это сказать, внушить, убедить себя в том, что это все нормально, что я в церкви нахожусь, без отсутствия продвижения вперед, мы похожи либо на одну, либо на другую категорию людей. Что-то в нас не то происходит. Почему мы одинаково размышляем? Почему мы, какими были 15-20 лет назад, мы остаемся такими же сегодня? Это серьезный вопрос. Священное Писание не знает стабильного состояния. Оно стабильное возрастание, это да. Понимаете выражение? Стабильное возрастание. Это правильный подход. Но стабильное, в смысле неизменное, вот таким я был, таким я остался, это неправильное состояние. Писание прямо говорит о духовном росте, о продвижении вперед. И говорит о том, что вот это основание для вот такого продвижения вперед, для духовного роста, оно лежит на двух краеугольных камнях. Мы об этом говорили, это прежде всего состояние во Христе и правильное отношение к ближнему. Именно после этого Иоанн предлагает свои размышления. Иоанн, когда пишет эти слова, он исходит из того, что человек уже рожден свыше. Не предполагается в духовном росте рассматривать вопрос рождения свыше. Это само собой разумеется. Иоанн обращает свои слова к людям, которые понимают, которые делают правильные решения, сознательные решения и понимают то, что они делают. Интересно, вот эта особенность Священного Писания, Духа Божьего, вот как он, когда он побуждает людей писать, и доходит дело до очень сложных, глубоких библейских вопросов, глубин, как правило, в этом случае присутствует какой-то простой пример. Через простые примеры доносится глубокая истина. Если мы знакомимся с учением Христа, то он является, сам Христос, яркой иллюстрацией именно этого. Как только ему нужно было показать глубины Царства Небесного, каким образом он это представляет? Царство Небесное подобно. Царство Небесное подобно. 13 глава Евангелия Матфея. Когда нужно показать глубокую истину, то Священное Писание всегда приводит простые примеры, через которые очень легко, во всяком случае, легче понять глубину Священного Писания. Именно к этому примеру здесь и обращается апостол Иоанн, к этому подходу помочь людям, указав на глубину, на высоту, вот, в понимании Бога. Он приводит простые примеры. Традиционно мы так привыкаем и говорим, что вот обычно, когда к молодежи обращаются старшее поколение, они читают именно вот этот текст. «В юноше вы сильны, Слово Божие пребывает в вас, вы победили лукавого». Это неправильное употребление, просто неправильное употребление, потому что речь здесь идет не о физическом возрасте, а о духовном состоянии. Речь идет о духовном состоянии, но через физические примеры показывается особенность. То есть не может быть так, чтобы ребенок сначала был отцом, дедушкой, а потом стал ребенком. Но не может быть так. Он сначала ребенок, потом он возрастает, он уже отрок, подросток, тинейджер, потом он юноша, потом он в зрелых годах, потом он уже дедушка. То есть мы прекрасно понимаем, что это естественные ступени физического роста. Обращаясь к естественному, к тому, что человек очень хорошо понимает, Иоанн указывает на то, что есть некоторая аналогия, некоторое сходство с тем, что происходит и в духовной сфере. Если говорить о духовном росте, то Бог со своей стороны сделал абсолютно все для того, чтобы рост был. Бог со своей стороны сделал все для того, чтобы духовный рост был. Первая очень важная деталь, что необходимо для роста физического. Питание. Это питание четко представлено в Священном Писании, что оно из себя представляет. Мы читаем в первом послании Петра, во второй главе интересные слова. Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него, важно отметить, чтобы именно от него возросли во спасение. То есть для того, чтобы состоялся рост, необходимо питание. Оно представлено. Оно представлено. С другой стороны, Господь побеспокоился о том, чтобы в христианском обществе были необходимые условия для того, чтобы человек мог расти. Мы этот текст с вами рассматривали из послания к Ефесянам, 4 главы, с 11 по 16 стихи. Очень интересные слова. Он поставил, Бог поставил в церкви одних этими апостолами, пророками и так далее, и так далее. Для чего? Очень важно отметить, для того, чтобы люди росли. Для того, чтобы они не были какими? Младенцами. Чтобы они не оставались в этом состоянии, но чтобы они росли, они поднимались вот в этом в духовном росте. Итак, с одной стороны, Библия прямо говорит о том, что дается питание для того, чтобы человек мог расти. С другой стороны, важно отметить, что Бог готовит людей, которые дают это питание. Вспомните вот притча, которую Христос приводит о благоразумном рабе. Блажен раб тот, которого господин пришед, найдет поступающим так. Как? Дающим пищу вовремя. Итак, Бог со своей стороны побеспокоился о том, чтобы дать нам правильное, необходимое, чтобы мы росли, и побеспокоился о том, чтобы среда, в которой мы находимся, она тоже была правильной. В итоге что остается? Или кушать, или не кушать, правда? Или слушать, или не слушать. Это действительно, это сознательный выбор. Это сознательный выбор. Иоанн, когда рассматривает ступени духовного роста, он не говорит о двух первых ступенях. Когда мы рассматривали ступени роста, помните, упоминали, самая первая ступень – это питаемый. Человек, который не может кушать, его кормят. Вторая ступень – это младенец, который уже начинает какие-то первые шаги делать для того, чтобы проявлять какую-то активность, самому питаться. Иоанн не говорит ни об этом, ни о питаемом, только что родившемся, ни о том, кто уже делает какие-то первые шаги. Он исходит из того, что люди уже понимают, что они делают. Они делают сознательный выбор. И потому начинает уже со ступени детства. Мы традиционно привыкли к тому, что вот так вот для того, чтобы как-то уравнять всех, я не знаю, с чем это связано, думаю, что здесь тоже очень серьезная опасность. Опасность в том, что мы разбрасываемся словами, очень часто не придаем отчета или не понимаем, что мы говорим. В чем эта опасность заключается? Мы с вами дети Божьи. Много раз мы слышим эту фразу. Это правда, братья и сестры? Друзья, это правда, что мы с вами все дети Божьи? Это серьезный вопрос. Это очень серьезный вопрос. Ну вот так вот, чтобы уравнять, как-то, знаете, вот как, какой бы ты ни был, грешник там, может быть, ты на беды немало наделал, ты пришел в Дом Божий, и тебя просто назвали Детем Божьим. Приятно, да? Каяться не надо, я уже Дитё Божье. Вот так и рождается ложное представление о себе. Не все присутствующие в храмах являются Божьими детьми. Не все. Как распознаются Божьи дети? Иоанн прямо говорит, есть определенные характерные особенности, присущие каждому возрасту. Давайте обратимся к Священному Писанию. Мы прочитали этот текст. И еще раз что-то вспомним из того, о чем мы говорили ранее, в сентябре месяце. Что-то, возможно, добавим, чтобы утвердить в своем сознании, как же отличается, как же выделяется дитё, духовное дитё, из среды остальных. Чем оно отличается от младенца? Но о младенце мы не будем говорить. Дитё – это то, которое уже какие-то сознательные шаги предпринимает. Итак, что мы читаем здесь? Смотрите, апостол Иоанн прямо говорит, вот в стихе 12 слова, «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Итак, важный момент, характерная особенность, присущая детскому возрасту духовному. Личность понимает то, что Бог действительно простил его. Простые слова, правда? Личность, понимающая, что его грехи прощены, и прощены только через покаяние, никак иначе. Мы об этом не говорим, потому что уже человек родился, а рождается он через покаяние. Итак, человек, который понимает, что грехи его прощены, это один элемент, мы о втором будем позже говорить, это то, что присуще детскому возрасту. Позвольте опять привести простой пример. Мы все с вами практически из детства вышли, но кто-то еще в детстве остается, к сожалению. Когда у нас возникали неприятные отношения с родителями, непослушание, и родители проявляли должное воспитание, наказывали нас. И когда мы приходили к пониманию того, что мы сделали что-то неправильное, мы просили: «Мамочка, папочка, прости, пожалуйста». Вы вспоминаете, да, много было таких примеров, у меня их, наверное, было больше, чем достаточно. И я прекрасно понимал, когда анализируешь все это, если папа тебя простил, папа тебя в угол поставил. Если папа простил тебя, и ты видишь в глазах папы прощение, как вы думаете, вот и мне, и каждому из вас хотелось после этого легко продолжать безобразие, которое я до этого делал? Нет. Я думаю, что и вам тоже не хотелось. Если действительно папа простил или мама простила, мне так приятно, что я же негодный, я же сделал плохо,
А меня папа простил. И отсюда у меня к нему отношение. Мне хочется, ну, что-то доброе, теплое, приятное сделать для папы и мамы. Не так ли? Почему мы тоскуем? Не забывайте, пожалуйста, особенно если мы долгое время верующие. У нас песня нередко такая звучит. Радость, почему ее не видно в тех, кому навек она дана. Господи, вот возврати мне радость, спасение. Что это, друзья? Это воспоминание о тех добрых отношениях, когда мы действительно пришли к Богу, и Бог простил наши грехи. Что с нами сегодня происходит? Ну, это отдельная тема, мы этому нацеливаем все наше служение, нашей церкви, чтобы понять нам самих себя перед Богом и иметь правильное отношение к Нему. Итак, дитё, духовное дитё, Божье дитё, оно понимает, что Бог простил грехи. Следовательно, легко Божье дитя не грешит. Если я понимаю, что Отец Небесный мне простил грехи, я легко не грешу. И вот такой фразы, которая часто выскакивает из наших уст. Ну, подумаешь, согрешил, простите меня. Это далеко не... Вот это состояние человека далеко не похоже на состояние даже ребенка во Христе. Не похоже. Если мы свободно, легко грешим после покаяния, мы даже не дети Божьи, будьте внимательны. Возможно, мы питаемые еще. А возможно, мы не родились свыше. Итак, дитё Божье, оно прекрасно понимает, что Бог простил грехи. Следовательно, отсюда, если Бог простил, то и отношение ко греху уже настороженное, уже идет борьба. Мы не говорим о абсолютном состоянии, о совершенном. Это неправильно. Неправильно представлять даже то, что в христианской жизни на земле может быть совершенным. Это неправильное представление. Библия категорически против этого выступает. Если кто говорит, что он не имеет греха, не сказано, если кто сказал. Ну, вчера сказала, сегодня же наступило, сегодня же, то же сегодня, не вчера. Если кто говорит, в любое время ты можешь сказать, сегодня, через 10 лет, что я не имею греха, то есть я совершенный. Кто ты? Библия категорична, ты лжец. Поэтому не надо себя обманывать. Мы спотыкаемся, мы согрешаем. Но отличие Божьих детей, что Божье дитё, оно борется с грехом. Вот в этом его превосходство, вот в этом его отличие. Оно легко не сдает своих духовных позиций. Оно реально понимает, когда грех приближается. Реально понимает и борется, пусть опять падает, но оно борется, и в этом характерна черта детского возраста. Далее Иоанн ведет нас, мы коротко рассматриваем особенности возраста, это ступени. Вы хорошо понимаете, что когда, если Библия говорит о том, что дитё, оно понимает, что грехи прощены, следовательно, явно видно, что приход к Богу – это сознательный, продуманный, это решение сердца. Это не тогда, когда меня покаяли. Не тогда, когда мне слишком плохо стало, я так покаялся, а потом живу, как хочу. Это сознательный приход к Богу. Я понимаю, что был неправ перед Отцом. И самое важное, я прекрасно понимаю, что лучшее для меня это не уйти из родительского дома и не заглушать жизнь свою каким-то суррогатом, который уничтожает и тело, и душу. Наркотики, пьянство, блуд и все прочее. Я прекрасно понимаю, если Бог простил мне грехи, что лучше, если я споткнулся, лучше не усугублять свое положение и не добавлять грех ко греху, а лучше к Отцу прийти. Это правильный шаг. Это тяжело сделать, потому что на себя наступить надо. А на себя не хочет наступать, на другого с удовольствием. Прийти, Отец, прости меня. Это все, что могу сделать. Понимая, что Отец, на то он Отец. Отец Небесный, от Него всякое Отечество именуется. На то он Отец, чтобы выслушать нас и простить. Он на земного отца очень часто не похож. Потому что земные отцы по-своему поступают. Сорвутся, накричат, проблемы делают. Отец Небесный никогда этого не будет делать. Он один-единственный, кто поймет, не осудит, простит, обновит, поднимет, омоет, очистит, дитё моё, иди дальше. Это делает Отец Небесный. Это библейская истина. Мы способны помнить грехи людей. Отец Небесный никогда. Так написано. Когда человек приходит, исповедует грехи пред Богом, что он делает с грехами? Это всегда нам нужно помнить, когда мы не можем кого-то вместить или простить. Он прощает грехи, он бросает за спину, за хребет свой. Что это значит? Он никогда не оборачивается. Это мы оборачиваемся. Он никогда не оборачивается. Он удаляет их на максимально огромное расстояние, ну, чтобы человеку можно было понять, как это, как восток от запада. Он бросает их в пучину морскую, то есть они невидимые. Это то, как Отец Небесный обращается с твоими грехами, которые ты ему принес. Это Божий характер. Мы об этом обязаны говорить, друзья. Мы призваны об этом говорить, чтобы у людей всегда, даже если он пребывает в грехе, было ясное понимание, кто такой Бог, даже тогда, когда ты упал сильно, и что он намерен сделать с твоими грехами. Это реальная картина Бога. Итак, Божье дитё, оно исповедует грехи перед Богом, и когда получает Божье прощение, оно понимает, что грехи прощены. У Божьего дитя идет борьба с грехом. У Божьего дитя идет борьба с грехом. Верующий человек, Божье дитя, не грешит легко и свободно. Вторая ступенька, на которую поднимает нас апостол Иоанн, это подростковый период. Подростковый период. Или он называет здесь отроки, teenager. Итак, чем характерна следующая ступень? Мы фактически, это уже четвертая ступень в духовном росте. Если первая – это питаемый, вторая – это младенец, который первые шаги уже сам делает, кушает, третья – это дитё, четвертая ступень – это подросток, потом юноша и отцы. Итак, Иоанн поднимает нас далее. Будьте внимательны, он открывает эту картину, он открывает эту реальную картину, чтобы показать, чем один от другого отличается. Это важно для людей слышать, чтобы сопоставлять. Вот почему написано «вникай в себя и в учение». Вот Писание говорит, вот так проявляет себя дитё, вот так проявляет себя подросток, вот так проявляет себя юноша. Чтобы ты реально мог посмотреть, а где ты находишься? А где ты находишься? Итак, следующая очень важная ступень особенности подросткового возраста. Самое главное, что характерно в этом возрасте, самое главное, это познание Отца. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца, познали, кто Он есть. Важно отметить, что вот как раз-таки в этот период подростковый или тинейджер, где-то с 10-11 до где-то 16-17 лет, если говорить о физическом возрасте, об этом идет речь, в возрастной психологии подростковый период выделяется стремлением иметь лидера, вожака, за которым идут, за тем, за кем можно идти. И не зря вот мы, как родители, понимаем, что это очень опасный период. Мы говорим, не связывайся с дурной компанией. И Писание прямо говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Мы понимаем, как опасно не в детском возрасте, не так ли, да? А именно в подростковом периоде. Как важно понимать, кто является лидером, кто является вожаком, кто является тем, на кого мой ребенок равняется. Я вспоминаю одну трагичную историю, которая случилась с одним молодым человеком. Неправильно, не сложились у нее отношения с папой. Не знаю почему, но сложно достаточно была ситуация. Его часто очень обижали в семье. Проходит время, ну он как раз таки подошел именно к этому периоду. Ему было лет как раз 15-16. И вот так вот, будучи со всех сторон, скажем, в таком неприятном состоянии, его постоянно потыкали, постоянно унижали. Это сказывалось на его здоровье. Он был щупленький такой, худенький. И вот однажды ему попал в руки журнал об очень известном спортсмене, борце, насколько мне известно, Брюс Ли. Я мало увлекаюсь спортом, простите. Но я знаю, что достаточно известная личность. И когда он читал этот журнал об этом очень сильном человеке, очень могучем, и видел, что от одного победил, другого, не столько наград. И вот он читает об этом великом человеке и смотрит на себя. А я же никто. Худой, щуплый, ветер дунет, я падаю. И вот понимая то, что не было у него защиты, не было того, на кого можно было равняться, он в глубоком состоянии таком сокрушенном говорит, Бог, уйди от меня. Дух Брюса Ли, войди в меня. Вот наступает момент трагичный, когда не имея лидера, не имея того, кто мог бы повести его в правильном направлении, вот так на журнале, на страницах журнала познакомишься с этим известным спортсменом, он очень нуждается в том, чтобы вот в нем был такой же дух, что все налево, направо падали, десятками сбивал бы этих людей. Вот такой лидер для него, это печальное положение. Человек оказался во власти сатаны. Тяжелейшее положение, кошмары. В семье ужас один. Это просто это отдельная тяжелая ситуация. Мы будем с вами говорить об одержимости, об обольщении, тоже будет серия бесед. Тяжелейшее положение, в котором оказался человек, сознательно, это уже сознательный выбор человек делает в это время. Отказался от Божьего присутствия. Как тяжело возвратиться к Богу. Подростковый период характерен тем, что дети выбирают для себя лидера. Кто лидер для наших детей? Это ответственность родителей. Мы прекрасно понимаем, что вот когда изучаем то, что проявляется в этом возрасте, дети тянутся именно к какому-то лидеру. И очень плохо, когда, если в детстве не сложились правильные отношения с родителями, будьте внимательны, папы, мамы, это означает практически всегда, что чуть дети перешагнут эту ступеньку, станут подростками, они обязательно будут искать лидера на стороне. Почему? Потому что ты, папа, ты, мама, не лидер. Ты не друг. Это очень опасное состояние. Мы немножко коснулись с вами наших отношений с детьми. Здесь вот важно отметить, что, опять-таки, раз в подростковом периоду характерно иметь лидера, того, за кем можно идти, Иоанн концентрирует внимание и говорит, для детей, вернее, для подростков, вот в этом возрасте, что, какая характерная черта? Они познали отца. Они познали отца. То есть, кто для них лидер? Отец. Отец лидер. Что в связи с этим мы можем с вами выявить? Прежде всего, это признание того, кто дал тебе жизнь. Отец Небесный дал тебе жизнь. Ты родился не потому, что там хороший проповедник приехал. Я от этого, от проповеди этого человека покаялся. Неправильное представление о приходе к Богу. Я прекрасно понимаю, если я действительно подросток, я понимаю, что Отец Небесный дал мне жизнь. И только Ему я обязан своей жизнью, тем, что я сегодня действительно верующий человек. Второе, что очень важно, вытекает из того, что познали Отца. Первое, повторим, это признание давшего жизнь. Второе, признание авторитета Его над собой. Признание Его авторитета. Будьте внимательны, подросток ищет лидера, авторитет какой-то, на который можно равняться. И в этом состоянии человек прекрасно понимает, авторитет для него кто? Друзья, это библейская истина. Авторитет для него Отец. Не решение пресвитера, не его мнение. Обратите внимание. Служители, верующие люди, это те, которые способствуют тому, чтобы состояние было нормальным. Но фактически авторитетом для верующего человека просто должен быть. По-другому не может. И только Отец Небесный. Признание его авторитета над собой. Другой момент, тоже очень важный. Если у меня есть лидер, есть авторитет, я тянусь к нему. Я очень нуждаюсь в нем. Я понимаю, что у меня есть некоторая потребность в нем. Давайте сравним с духовным состоянием, аналогичная ситуация. Если вот в этом возрасте, который требует лидера, он появляется, это Отец Небесный, это означает еще одну особенность, что я понимаю свою необходимость в Отце. Подросток, духовный подросток, он понимает, что Отец ему нужен. И четвертое, очень важное, он понимает, если он авторитет, если он отец, то у отца всегда есть право на воспитание. Значит, отец, если он для меня отец, он имеет право меня воспитывать. Исходя из этого, я и воспринимаю его разговор со мной. Подумайте, друзья, это очень интересная мысль. Итак, пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Следовательно, вы признаете, вы благодарны ему за то, что он дал вам жизнь. Вы понимаете, что Он единственный авторитет над вами. У вас проявляется потребность в Нем. Вы не можете без Бога, без Отца Небесного обойтись. И вы понимаете, что у Него всегда есть право вас воспитывать. Давайте пойдем далее. Иоанн, далее ведет нас и поднимает на следующую ступень юноши. Говорили о том, что ошибочно мы представляем то, что юноша это вот, ну, когда за 18 лет тебе перевалило, вот тогда ты юноша. Здесь речь идет совершенно о другом. Посмотрите, есть очень важные три характерные особенности, которые присущи именно этому возрасту. Если подростковому периоду присуща одна особенность, они познали отца, то когда Иоанн пишет о юношах, юношах в духовном состоянии, он выделяет три особенности. Первое – это обладание силой. Второе – пребывание Слова Божьего внутри. И третье – победа над лукавым. Давайте очень коротко мы коснемся именно вот этих вот деталей. То есть, что характерно именно этой ступени духовного роста. То есть, юноше, состоянию юноши во Христе. Обладание силой. Сила юноши не от того, что он протеинов много наелся, напился. Сила юноши не в том, что он накачался хорошо. Сила юноши не в нем самом. Это простая истина. Сила юноши духовного не в том, что он слишком много спортом занимается, в фитнес-клубе, там где-то в джиме постоянно. Сила юноши духовного заключается от того, что Бог в нем присутствует. Обратите внимание, и Павел пишет интересные слова, Ефесянам 3 глава 20-21 стихи. «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше того, о чем мы думаем или помышляем, тому слава ныне во веки веков». Интересная мысль. Павел прямо указывает на то, где эта сила. Сила не в том, что он, вы знаете, пока еще болезни его не взяли, да? Сила в другом. Юноша понимает, что его сила не в нем самом, а сила ее в том, кто в нем. Это важная, очень важная истина. И опять возвращаемся к тексту процитированному, что тому, кто может сделать больше, чем, что ты, о чем мы даже думаем или помышляем. Андрей проповедовал, очень интересная мысль. Накормите людей, у нас ничего нет. У вас нет ничего, вы внимательно посмотрите. Нашлось, оказывается, кое-что там. Несколько хлебов, несколько рыбок. Вот давайте будем идти дальше. Обратите внимание, вот то, что у вас есть, это то, с чем вы приходите к Богу. Слабые, ничтожные, там несколько рыбок, несколько хлебов. Но что делает Господь? Это важная, интересная мысль. Когда оно представлено Богу, вот тогда оно и приносит удивительные результаты. Удивительные. Итак, состояние юноши, обладание силой, сила от Божьего присутствия. Сила не в нем самом, а в том, кто присутствует в нем. Второе, на что обращает внимание Иоанн, особенность юношеского возраста, это пребывание Слова Божьего внутри. Мы неоднократно говорили, цитировали библейские тексты, говорящие о том, как человек может не грешить. Одно из средств ярко выраженных в Священном Писании, как человеку можно не грешить. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой. Будьте внимательны, опять Слово. Для того, чтобы расти, Слово. Для того, чтобы не грешить, Слово. Для того, чтобы правильно ориентироваться в жизни, Слово. Божье Слово. На какую высоту поднимает Священное Писание эту важную особенность, которая фактически присуща в каждом возрасте? Это действие Слова Божьего. Но важно отметить, что у юноши, именно у юноши, это Слово уже начинает действовать внутри. У юноши это Слово начинает действовать внутри. То есть юноша прекрасно понимает, что почему, в чем его успех, и сознательно идет на это. Как юноша, допустим, желает достичь каких-то результатов, начинает накачиваться, там спортивные какие-то снаряды употреблять для этого. Он понимает, что быть сильным, надо вот это вот использовать, правда? Какие-то необходимости для этого. Юноша духовный понимает, для того, чтобы быть сильным, есть один источник. Если так можно выразиться, простите, один вид протеина, да, который дети, подростки используют для того, чтобы качаться, там какие-то, может, еще ингредиенты. Это одно только Слово Божие. И он сознательно на это идет. Пребывание Слова Божьего внутри. Важно отметить, что оно попадает внутрь, Слово Божье, попадает внутрь, через сознательное принятие желающего. То есть, если я не соглашусь с тем, чтобы Слово было во мне, я не приму это. Если, допустим, мне какой-то вид напитка не нравится, как бы вы мне ни уговаривали, я его не буду использовать, правда? Если мне какое-то блюдо не нравится, я его не буду кушать. Просто потому, что оно не мое, я его не воспринимаю. Но если оно попало в меня, это блюдо, напиток, неважно что, вот тогда уже я не контролирую процессы, которые во мне происходят, правда? То есть вот я могу контролировать только тогда, вот, простите, до рта моего. Я могу контролировать, принять, не принять. Но если я уже принял его, вот оно внутри начинает действовать. Юноша приходит к сознательному пониманию того, что слово надо внутрь принять. Для чего? Вот тогда, если так можно выразиться, я думаю, что вы с пониманием к этому отнесетесь, вот тогда те процессы, которые во мне будут происходить, если так можно выразиться, я их контролировать не буду. Поймите правильно, в позитивном плане. Они будут уже происходить по тому, что присуще слову. И на это надо следует обратить внимание. Если это слово попадает внутрь, вот тогда только оно действует. И прежде чем я соглашусь что-то принять, какой-то напиток, а я посмотрю, а что это? А какие там составные? А нет ли какой процент содиума там? А нет ли там холестерола? И мы начинаем все это просматривать. И если я соглашаюсь с тем, что это можно принять, я это принимаю. Юноша понимает, почему он принимает слово. Почему? Потому что только слово, как говорит само слово, оно какое? Живо и действенно. Вот для того, чтобы жить полноценной жизнью в Господе и действовать правильно, для этого нужно принять то, что будет во мне это генерировать и производить. Внутри я испорченный. Пророк Исаия, насколько он близок был к Богу, и Иосия ему вторит, праведность человека, как запачканная одежда. Лучший из вас, интересное страшное выражение, да, неприятное, как терн, как колючка какая-то. И самый праведный из вас хуже колючей изгороди. Вот это наша праведность. Вот это наша праведность. Но когда Божье Слово входит в нас, вот тогда оно жизнь проявляет, вот тогда оно действует. Не забывайте, пожалуйста, принимать Слово Божие внутрь могу я сознательно. Поэтому речь здесь идет о глубоко сознательном шаге в жизни человека. Я соглашаюсь, я понимаю, я прихожу к пониманию того, что я не могу. Это как раз, видимо, переход от подросткового периода к юношескому возрасту. Я понимаю, что я не могу без Слова Божьего обойтись. Это не просто три главы в день прочитать. Я должен жить им. Я понимаю, что от Него сила. Я уже стал ощущать эту силу. И я прихожу к тому, что я буду жить Словом. Потому что так лучше. Итак, это сознательный шаг. Оно живо и действенно. Само по себе Слово, поэтому оно и внутри меня, когда попадает, оно живет и действует. Это средство не грешить. Псалом 118, стих 11, мы говорили, цитировали его. Важно отметить, как еще проявляет себя Слово. Жизнь юноши проявляется то свойство, которое присуще именно этому Слову. То есть, если оно живет, если оно действует, если оно побеждает это Слово, если оно пленяет всякое непослушание в повиновении Христу. Я соглашаюсь с тем, что пусть будет так. Не я, а то, что связано со Словом, вот такое оно эффективное, вот такое оно действенное. Я прихожу к сознательному шагу. Это лучше. Друзья дорогие, слушатели, можем ли мы вот так с уверенностью сегодня просто сказать? Это лучше, чтобы Слово жило во мне. Это сознательный шаг. Испытали ли мы, что значит Слово во мне? Если мы не испытали силу Слова, сегодня неправильный будет шаг, если я скажу, я хочу жить Словом. Поймите правильно. Подумайте о том, что это не просто вот ради того, что красиво сказали, я должен это сказать. Только тогда, когда я увижу, что я ничтожен, мой характер испорчен, моя логика мышления, она никому не нужна, мой опыт, он приводит меня только к одному, к петле, или может еще чего хуже, не только к самому себя, на себя жизнь наложишь, а и другого уничтожишь. Я понимаю это. Нет, Господи, пусть будет Слово Твое. Я привожу такие примеры, конечно, верующий не идет там на то, чтобы уничтожать сознательно других. Я просто говорю о том, как проявляется характер человека. Лучше, чтобы Слово было во мне. Я прихожу к этому шагу. И третье, что очень важно, выделяет Иоанн, третья особенность юношеского возраста, это победа над лукавым. Победа над лукавым. Вот та желанная победа, о которой так тоскует душа верующего человека. Как бы хотелось взять его и победить. Вот просто победить. Вот так он надоел. По пятам везде ходит, рыкает, ищет кого поглотить. Как его можем победить? Ну, Писание же прямо говорит. Юноши, вы победили лукавого. Это прямое свете со Священного Писания. Не забывайте, пожалуйста, вы сильны, первое. Второе, Слово Божие пребывает в вас. И третье, вы победили лукавого. Не наоборот. Не наоборот. Каким образом приходит человек к победе над лукавым? Сила его в Боге, он это понимает. Сила его в том, что Слово Божие внутри его действует. А следовательно, вот в этом и заключается его защита от лукавого. Итак, важно отметить, что когда речь идет о победе над лукавым, две детали очень важны здесь. Во-первых, слово, которое употребляется, интересная его грамматическая особенность, перфектная форма, что означает это не так попытка его победить, это реальная победа, это как свершившийся факт. То есть, юноши, вы не победили не до конца. Если так можно выяснить, эта форма говорит прямо, вы его победили. То есть, это факт неоспоримый. Еще одна важная деталь, следующая. Что когда идет речь о юноше, что он победил лукавого, это не означает, что сатана во вселенной полностью поражен. О какой победе идет речь? Где? На какой территории? В себе. В себе. Вы в себе победили лукавого. Каким образом? Не тем, что вы сильны и у вас стаж большой членский, а тем, что Бог вас, тем, что Слово Его вас. Вы именно вот этими библейскими, божественными средствами добились, они привели к тому, что сатана побежден в вас. Сатана в вас побежден. Что это означает? Означает то, что он в вас не господствует. Сатана в вас не хозяин. А в вас хозяин кто? Ну, если слово там живет. Вот интересно, Библия ничего общего не имеет с сатаной, если так можно выразиться. То есть, если слово вошло, то оно вытесняет сатану. И в этом успех, в этом победа. Я думаю, что, друзья, многие из нас, я не скрою, что внутрь, когда шло, вот это духовное становление тоже, такая тоска была, Господи, ну так надоело, вот ты так устал в этой борьбе, Господи, как можем победить? Изучаешь Писание, понимаешь, он простой достаточно выход, простой путь. Ну позволь Богу действовать. Ну пусть Слово в тебя, ну согласись с тем, что лучше, ведь оно живое, Слово живое, оно действенное. Хочешь жить, хочешь действовать, прими его, пусть оно внутри действует. Если оно попадает туда, как мы ранее сказали, то мы уже не можем контролировать процессы, которые происходят, как там пищеварение происходит. Мы не контролируем, это Божьи законы. И усвоение пищи, духовной пищи нашим духовным организмом, оно происходит не по нашим каким-то не по нашим законам, а только по Божьим. А Божий закон следующий: Слово Божие живо и действенно. Именно оно наносит сокрушительный удар присутствию сатаны, и изгоняется он, наступает победа. Это факт. Вы победили лукавого, не побеждаете. Вы победили лукавого, победили в себе. Да, это не значит, что вы его уничтожили вообще во вселенной. Он остается 10 других. Он извне пытается на вас давить. Мы говорим о юноше во Христе, но победа достигнута. Победа достигнута от Божьего присутствия в вас и от присутствия Слова Божьего в вас. И еще одна важная деталь, мы с вами последнюю ступень рассмотрим, это особенности отцовского возраста. Иоанн в связи с этим выделяет только тоже одну, как и относительно подросткового периода, одну деталь. Вы познали того, кто есть от начала. Мы очень много говорили о начале, помните, рассматривая начало и первые стихи этого послания. Итак, познание – это осмысленное что-то. Не узнал, не познакомился, а согласен с этим, осмыслил и понимаю, это так. То есть я пришел, познание, я пришел к чему-то. К чему я пришел? Я пришел к тому, что я понимаю, что только Богом все стоит, и мы живем, движемся, существуем, все от Него, к Нему и для Него. Я это понимаю. Отсюда, какое у меня может быть беспокойство, волнение за ту ситуацию, в которой я оказываюсь, за трудности, за переживания, за скорби, если все от Него, им и к Нему. То есть именно вот это состояние отцовства, когда спокойно смотришь на все происходящее. Как Писание в книге Иова говорит о Левиафане, когда весь океан приближается, да, вот к рту этого Левиафана, он спокоен, хоть весь океан на него устремляется. Интересно такое выражение, поэтическое. Но состояние верующего человека именно такого отца. Он спокойно смотрит на ситуацию, на любую проблему, которая, пусть океан весь на него приближается, он совершенно спокоен в Боге. Так, понимает отец, кто за всем, и он спокоен. Это, согласно Священному Писанию, одна из ступеней высоких, да, в духовном росте. Понимает отец, что кто от начала. Важно отметить здесь, что он понимает прекрасно, что сам по себе Бог, он самодостаточен. То есть Бог может спокойно обойтись без нас. Бог может спокойно обойтись без нас. Смотрите, Павел пишет, говорил слова в Ареопаге: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь, дыхание и все». Вот интересный, сильный текст. Бог достаточен, Он не нуждается в нашей помощи. Это первое, что понимает Отец. Второе, Он прекрасно понимает, раз Отец самодостаточен, мы недостаточны. Мы полностью зависим от Него. Состояние отцовства – полное понимание того, что я полностью зависим от Него. Какая бы тупиковая ситуация не случалась со мной, я спокойно понимаю, пусть сегодня у меня нет выхода, я не знаю, как поступить. Я не знаю. Но я спокоен в том, что это не моя забота. Это забота Отца моего, чтобы вывести меня из этой тупиковой ситуации. Это состояние, высокое состояние духовное в жизни верующего человека. Слова Иоанна, для растущих в Боге людей. Вот то, что Иоанн говорит, это слова, обращенные к тем, кто понимает, что должен быть рост, а это нормальное состояние в жизни верующего человека. Именно к ним обращены эти слова. Жизнь верующего – это постоянный рост. Рост происходит только при наличии библейских принципов роста. Сам рост – непосредственное божественное проявление. Никогда не следует это забывать. Мы иногда говорим, мы взращиваем учеников, мы взращиваем последователей. Это неправильное заявление. Павел прямо говорит, я насадил, Аполлос поливал, но от кого все? Только от Бога. Рост духовный – не от хорошей церкви, друзья мои. Рост духовный – не от того, что понравилось богослужение. Рост духовный напрямую от Отца Небесного. Именно Он дает жизнь. А все остальное – это способствующие факторы. Мы говорим о том, что Бог побеспокоился, чтобы вот, условия были подходящие для того, чтобы люди могли действительно питаться. Но взять покушать, взять принять небесную силу – это я принимаю решение. Для того, чтобы ты был неизвинителен, для того, чтобы ты знал все – для того, чтобы тебе помочь, я разные аспекты понимаю. Бог сделал все со своей стороны, чтобы ты, слушатель, мог нормально расти. В чем твой рост? И растешь ли ты? Пусть эти очень важные и трогательные слова, которые предложил нам Иоанн, говоря о духовном росте, они заставят нас на себя посмотреть. Ведь рост духовный – это во мне. Иоанн не говорит о том, что смотри, как сосед твой растет. Я не знаю, какие у него процессы происходят, но я знаю, что во мне происходит. Поэтому посмотри на себя. Что в тебе происходит? Где ты? Возможно, ты давно считаешь себя очень умудренным человеком, ты давно верующий. Разберись, пожалуйста. Может, ты сегодня похож на вот те примеры, которые вначале были приведены. Тебе, может быть, слишком много лет, но ты выглядишь просто как ребенок. Может быть, наоборот. Итак, друзья, мы сейчас будем молиться. Молиться тому, кто дал жизнь. Молиться будем тому, кто сделал все для того, чтобы эта жизнь не умерла, но чтобы поднимались люди. Поднимались для того, чтобы действительно иметь услаждение в Боге, иметь удовлетворенность в Боге, иметь защищенность в Боге. Для этого предлагает нам Господь и Слово Свое. Такие простые слова, через аналогию с земным возрастом. Бог стучит сегодня в наше сердце. И вопрос один. Просмотри, пожалуйста. Мы не исходим из того, что, может, кто-то сегодня и питаемый там, или уже младенец. Хотя бы вот этих вот четыре ступени. Дитё, подросток, юноша, отец. Где ты? Где ты? Обрати внимание. Если ты находишься слишком низко, обрати внимание, у тебя еще слишком много, что надо сделать в жизни. Не так ли? Есть ли смысл останавливаться? Оправдано ли наше успокоение? Все хорошо, я в церкви, меня не трогайте. Ты не прав, если так думаешь. Ты глубоко заблуждаешься. Вот эта ступенька духовного роста, она открыта в Священном Писании, чтобы всегда ты понимал, что христианская жизнь – это не просто какие-то там активности, это не просто вот какая-то отдельная деноминация, это постоянный рост внутренний, рост в Боге. Происходит ли он в тебе? Мы будем сейчас к Господу в молитве. Я думаю, что, друзья, есть о чем подумать. Есть возможность и исповедать свои грехи пред Богом. Есть возможность просить у Бога прощения за то, что этот стол, пища пред нами есть, а мы сознательно отказываемся ее принимать. А ведь слово стучит в нас. Оно ломает нас. Оно беспокоит нас. А мы, как дети, которые не хотят кушать, мама, ложку в рот, не буду. Возможно, мы тоже похожи на таких деток. Друзья, мы улыбаемся, конечно, это реальность, с которой мы соприкасаемся. Давайте губы разожмем и скажем: Господи, я хочу кушать, потому что я хочу расти. Аминь. Помолимся.